Рваная футболка Тоби. Исторически морковка была лакомством, а не основным кормом. И если не считать налетов на сады и компостные ямы, то до очеловечивания дикие кролики с ней были незнакомы. Безопасно в малых дозах. Злоупотребление ею может привести к последствиям, схожим с человеческим алкоголизмом. Тоби казался пустым и потерянным. Его футболка выглядела так, словно ее вместе с парнем протащили через ежевичные кусты. Она была порванной, а его тело иссечено царапинами. Лицо Тоби было измазано высохшей грязью, и из-за нее же его светлые волосы стали казаться коричневыми, а на виске у парня красовался очень большой и очень фиолетовый синяк, из-за которого его раскрасневшийся левый глаз был отчасти прикрыт.
«Тоби», — сказал я, — «ты в порядке?»
«Чувствую себя как никогда замечательно», — сказал он, держась за косяк, чтобы не упасть.
«А выглядишь не очень. Откуда у тебя этот синяк?»
«Я шел и врезался в дерево», —
неубедительно ответил он. «А царапины?»
«Это было дерево с колючками».
«Ты знаешь, что тебя все ищут?»
«Я это подозревал», — пробормотал он. «А Пипа дома?»
«Она пошла в кино».
«Ясно», — сказал он, а затем... «Вы скажете ей, что мне очень жаль и что я ее недостоин. Несмотря на жесткие требования Крульнадзора к своим сотрудникам, последние 7 лет я состоял в две ноги хорошо и получал от них деньги. Я вытравил 28 кроликов из их домов, и я точно лепорифоб. А еще я несколько раз изменял Пипе, чаще всего с Арабеллой из клуба верховой езды, но бывало, что и с другими».
Все это меня не очень удивило, но важно было другое. Тоби вернули. А самое главное, это означало, что у мистера Лиса больше не осталось оснований для рейда в колонии номер 1, и что у Бобби точно были связи с подпольем. Я спросил Тоби, не хочет ли он войти и присесть.
«Лучше не надо», —
сказал он, поглядывая на соседний дом, где жили кролики.
«Мне нужно пойти домой и объяснить, где я был».
«И где же ты был?»
«Ой, ну, ушел в беспробудный двухдневный запой и ездил к тетушке. Колонии номер 1 не приближался, даже если бы знал, где она. А я не знаю».
«Все знают, где она», — сказал я. «Она там уже много лет».
«Правда?» — неубедительно сказал он. «Видите, а я и не знал».
Он беспокойно огляделся и понизил голос.
«Они следят за каждым моим шагом. У них есть наблюдатели. Они видят даже во тьме. Особенно во тьме. Все дело в морковках, знаете ли. Вы скажете Пипе, что все кончено и что я ее недостоин. Одно из условий моего освобождения заключалось в том, чтобы я ей это сказал».
«Я ей передам. А другие условия какие?»
«Что я уволюсь из Крульнадзора, пожертвую все свое имущество на кроличью благотворительность, а затем уйду в монастырь и посвящу жизнь молитвам и молчаливым размышлениям».
«Очень достойно», — сказал я. «У меня даже на минуту не получилось представить Тоби в монастыре». Облегчив душу, он, пошатываясь, поплелся к машине, которая выглядела настолько грязной, словно ее сначала навсегда закопали в землю, а потом выкопали и поспешно протерли садовой шваброй. Он завозился с ключами, а затем упал. Я подошел к нему, поднял на ноги, затолкал в машину и проехал полмили к его дому, большому, наполовину деревянному зданию елизаветинских времен, лучшему в деревне. Я позвонил в дверь, а Тоби тем временем подавленно уселся на скамейку на крыльце. Едва миссис Маллет открыла дверь, как Тоби разразился длинным и почти бессвязным объяснением о запое, в который он якобы ушел, вперемешку с рыданиями, извинениями и заявлениями о том, как сильно он по всем скучал, и о том, что он увольняется из Крульнадзора и отказывается от членства в две ноги хорошо, хотя ему и придется вернуть смешную шапочку и двуручную шлепалку, которую использовали при его инициации. Вторая миссис Маллет с явным облегчением встретила своего вернувшегося пасынка, хотя и без особого энтузиазма. Через несколько секунд появился Виктор Маллет, потребовавший, чтобы я объяснил ему, где я нашел Тоби. Я рассказал ему, что знал, и он посмотрел на Тоби, на его состояние, а затем на состояние его машины.
«Значит, его похитили твои дружки?» — с нажимом спросил он. «Эти чертовы кролики?»
«Я уже рассказал тебе все, что знаю. Больше мне ничего не известно». Виктор шагнул вперед. Он был выше меня, намного сильнее и выглядел очень угрожающе.
«Если я выясню, что ты причастен к его похищению, Нокс», — сказал он, — «моя месть будет ужасной. Ты меня понял?»
«Я ничего не...»
«Ты меня понял?»
«Да», — сказал я. «Я тебя понял».
«Хорошо».
И он захлопнул дверь прямо перед моим носом. Последовала пауза, затем дверь снова открылась, они втащили Тоби внутрь и снова ее захлопнули. Я подождал, когда дверь откроется в третий раз, а затем отдал им ключи от машины Тоби. Когда я вернулся домой, то сразу же пошел на кухню. «Это был Тоби», — сказал я, стоя у дверцы шкафа для метелок. Он выглядел так, словно кролики избили его, держали в заперти, а потом отпустили, вероятно, из-за того, что узнали о его работе в крольнадзоре и не хотели, чтобы в колонии устроили рейд. Кони не ответила. «Меня вот что беспокоит», — продолжал я. «Стоило нам упомянуть при Бобби, что Тоби пропал и что он член крольнадзора, как она тут же куда-то звонит, и Тоби, весь напуганный, уже извиняется перед Пипой и признается, что переспал с Арабеллой из клуба верховой езды. Он был очень напуган. Я наклонился поближе к дверце. «Твоя семья как-то связана с подпольем?» Я помолчал. «Тебя ведь там нет, верно?» Я открыл дверцу и обнаружил, что прав. Там не было ни Кони, ни романа Александра Дюма, ни фонарика, ни, как ни странно, моего пылесоса. Закрыв дверь, я вздохнул, налил себе чаю и сел за кухонный стол, размышляя, не приложил ли Харви руку к состоянию Тоби, пошел ли он тоже в кино, и в кино ли они вообще пошли. Я напомнил себе, что Пипа была самостоятельной девушкой, а затем пошел в гостиную, собираясь посмотреть что-нибудь, что угодно, по телеку. Далеко я не ушел, поскольку в прихожей кое-что привлекло мое внимание. Ботинки Кони все еще стояли там, где она их оставила, у старых напольных часов. Тем вечером прошел небольшой дождь, и я знал, что кролики терпеть не могли мочить лапы. Она все еще была в доме. Я заглянул в гостиную, затем в подсобку, где увидел, как цветочное платье Кони крутится в стиральной машине. Еще больше озадачившись, я проверил оранжерею, свой кабинет и столовую, но ее нигде не было. Я вернулся в прихожую и там услышал, как наверху шумит душ. «Миссис Кролик!» — позвал я у лестницы. «Вы наверху?» Она не ответила, и вместо этого я услышал, как она что-то напевает своим приятным голосом. Несколько секунд я просто стоял, не решаясь что-нибудь сделать, а затем сказал себе, что это мой дом, и медленно поплелся вверх по ступеням. Душ работал в ванной комнате в моей спальне, и дверь была открыта. В зеркале я мог разглядеть ее отражение. С намокшим мехом, если не считать хвоста и мощных мускулов бедра и голени, ее тело было почти таким же, как у человеческой женщины. Я отвел глаза, несколько секунд постоял, снова посмотрел и снова отвел глаза. «Если ты видишь кролика, значит, кролик видит тебя». «Кони!»
«Ой, привет, Питер!» — крикнула она.
Судя по всему, мое присутствие ее совсем не смущало.
«Я не знала, надолго ли ты, поэтому воспользовалась возможностью кое-что постирать и запрыгнула в душ. У нас никак не получается подключить горячую воду в Хемлок Тауэрс. Ты ведь не против, правда?»
«Ну, не против», — сказал я и, в общем-то, не слукавил.
«Я использовала весь твой шампунь», — сказала она. «Все 2 литра. У меня много меха. Но вот кондиционер я не нашла».
«Я им не пользуюсь».
«Может, это и хорошо», — сказала она. «У меня и так всегда мех немного пушится. Ты не передашь мне полотенце?»
Я передал, стараясь при этом не отводить стыдливо глаза. Не желая показаться ханжой, я все-таки смотрел на нее, но только в глаза.
«Спасибо», —
сказала она, заворачиваясь в полотенце и выходя из душа.
«У тебя ведь есть фен, да? А то мех сохнет годами и может слипнуться, если его сразу не расчесать».
«Я принесу Пипин», — сказал я и пошел вниз за феном. Когда я вернулся, Кони уже сбросила полотенце и смотрела на свое обнаженное тело в полноразмерное зеркало, висевшее на двери шкафа.
«Банти учит нас, что зеркала, бесконечные селфи и самовосхваление в соцсетях — это врата в нарциссизм»,
— сказала она, повернувшись, чтобы получше рассмотреть себя.
«В колониях зеркал нет. У нас дома тоже, а в машинах они делаются маленькими, чтобы избежать неприличного самолюбования. Что ты думаешь?»
«Я думаю, что ты очень красивая, Кони». Она улыбнулась, взяла фен и стала сушить свою шубку, которая состояла из тончайших волосков, и поэтому сохла очень быстро. Она начала с задних лап, а затем стала подниматься выше, за все время ни разу не смутившись от моего присутствия. «Они вернули Тоби», — сказал я.
«Я знаю», —
сказала она.
«Бобби знает кролика, который знает кролика, который знает кролика, который знает кролика».
«Вы состоите в подполье?»
«Все кролики состоят в подполье», —
помолчав, ответила она.
«Оно основано скорее на взаимопонимании, а не на вербовке. Кто-нибудь тебе кивнет или тронет за плечо, или позвонит, и тебе нужно будет поступить правильно, какой бы ни оказалась личная цена. Единство и целеустремленность. Держи, посушишь мне спинку, ладно?»
Она повернулась, и я направил фен на ее мохнатую спину. Она передала мне мягкую расческу, и я стал еще и расчесывать мех.
«Помнишь, как мы ходили смотреть все эти ужасные фильмы?» —
спросила она через плечо.
«Мы сидели на заднем ряду из-за моих ушей и даже за руки не держались, или еще чего, но сиденья были узенькими, и поэтому мы касались друг друга».
«Я очень отчетливо это помню».
«Мне это нравилось», —
помолчав, сказала она.
«Такая сдержанная близость. Я всегда чувствовала, что мы с тобой как будто подходим друг к другу. Ты и я. Ни с кем больше этого не ощущала. Ни с кроликом, ни с человеком, даже ни с одним из моих мужей».
«Да», — сказал я, — «я тоже это чувствовал. Все, спина у тебя высохла». Она повернулась, забрала у меня фен и начала сушить мех на руках и туловище. «Слушай», — сказал я хочу извиниться». Она направила фен на уши, и они комично захлопали.
«За что?»
«Помнишь, я сказал тебе, что не работаю в Крольнадзоре опознавателем?» «Так вот, я солгал. Я опознаватель. 15 лет уже как». Я опустил глаза и увидел, что мои пальцы плотно сплетены, красноречиво выдавая мое волнение. Мое сердце колотилось, и я чувствовал, словно мою грудь сдавило стальным кольцом.
«Я еще 30 лет назад поняла, что у тебя дар», —
мягко сказала она.
«Когда в универе ты мог узнать меня в толпе кроликов. Я часто гадала, поймешь ли ты, что у тебя есть такая способность, и как ты ей воспользуешься. Я принимаю твои извинения за ложь. Кроличий путь позволяет лжецу стереть пятно вранья, если в течение часа он сделает одно благое бескорыстное дело. Думаю, ты только что успел».
И она улыбнулась.
«Ничего не изменилось, Пит. Между нами все хорошо».
Я набрал в грудь воздуха. «На самом деле я должен извиниться не только за это».
«Да?»
— сказала она, вдруг посерьезнев.
«За что тогда?»
Какое-то время я смотрел на нее, открыл рот, чтобы рассказать ей о том, что я был вторичным опознавателем в ночь ареста Дилана Кролика и что меня принудили подтвердить его личность, что я должен был сделать больше, что я мог сделать больше, но вместо этого я сказал... «За то, что не пришел на ту демонстрацию, когда тебя попросили покинуть университет. Моя тетушка была не настолько больна и в итоге поправилась. Я должен был прийти туда, к тебе». Она пожала плечами.
«Меня бы все равно выгнали. Ты был нужен тетушке. Я на тебя за это не обижаюсь, ведь это Акропаск заставила университет изменить правила приема, а не ты. И Питер».
«Да».
«Я тоже должна извиниться».
«За что?»
«Увидишь».
Я собирался сказать ей, что всегда жалел о том, что не связался с ней, даже после того, как ушла Елена. Наверное, дело было в страхе. Я боялся встречаться с крольчихой, боялся, что неправильно истолковал наши с ней чувства. Но я так и не сказал этого, потому что длинные и очень изящные уши кони, до этого момента расслабленно лежавшие у нее на спине, вдруг резко встали торчком на макушке, и она на несколько секунд внимательно прислушалась.
«Черт!»
— сказала она.
— Я только что слышала, как хлопнула дверь машины.
Пипа еще не могла вернуться. Наверное, это кто-нибудь из соседей.
— Это был Додж. Такой звук ни с чем не спутаешь. Док, скорее всего, вернулся, чтобы переночевать. Кролики чувствуют себя неуютно, когда им приходится спать не в своей кровати.
— Но до Ближнего Востока же лететь 10 часов.
— Нет, нет, — сказала она. — Не тот Ближний Восток. «Ноттингем!»
Она стащила с моей кровати простыню и завернулась в нее. Я тем временем подошел к окну спальни и выглянул наружу. Конечно же, Док уже припарковал додж и поскакал ко входу в дом. Несмотря на то, что уже наступил вечер, на дворе стояло лето, и еще было достаточно светло.
«Ну что?»
— спросила Кони. Он пошел в дом. Нет, погоди, он снова вышел. Док постоял на улице, понюхал воздух, а затем зашагал в нашем направлении. «Он идет сюда», — сказал я дрожащим от страха голосом.
«Он как идет? Решительно и уверенно?»
«Да».
«Ой, мамочки», — — сказала она. — Вполне возможно, что он все это неправильно поймет.
— Нет, — сказал я, — он точно все поймет неправильно. Что нам делать?
— Ну, — задумчиво сказала она, — он уже что-то подозревает, так что решит, что ты меня уводишь и вызовет тебя на дуэль.
— Ничего страшного, я ведь просто могу отказаться.
— Вообще-то нет, — сказала она, качая головой. — Если он тебя вызовет, то дуэли не миновать. Только самый мерзкий бесхребетный гад может попытаться выкрутиться.
Бесхребетный гад?
Самый мерзкий.
У меня есть идея получше, сказал я. Ее томик Дюма и фонарь лежали на кровати, так что я передал их ей и открыл дверь шкафа. Она сделала шаг внутрь, затем остановилась и снова повернулась ко мне.
Док помешан на чести и дуэлях, и выбора у тебя, скорее всего, не будет. Так что вот что тебе нужно знать. Его дуэльные пистолеты украшены изображениями зверей, и он даст тебе выбрать, из какого стрелять. Тот, что с жаворонком, бьет немного левее, а тот, у которого на ручке вырезан крокодил, бьет прямо в цель.
Я никогда этого не запомню.
Это просто. С крокодилом на ручке пистолет стреляет кучно, а с маленькой пташкой всегда дает промашку.
«Стреляет кучно», — медленно повторил я. «С пташкой, на». «Нет, погоди, с крокодилом на ручке, а с пташкой, то есть с маленькой пташкой, всегда дает промашку».
«Не забудь», — сказала она, — «это может спасти тебе жизнь».
Она улыбнулась, чмокнула меня и закрыла дверь. Раздался звонок. Док, похоже, понимал правила вежливости лучше Кони или Бобби. Я побежал вниз, бормоча стишок, затем дал себе несколько секунд, чтобы собраться, и открыл дверь.